Дорогие слушатели, наше мнение может не совпадать с мнением кафедры, факультета или университета. Оно только наше. Поэтому мы и решили им с вами поделиться. Всем привет! Меня зовут Дима Бакшеев.
А меня Игорь Рябцев.
И это Профкаст. И сегодняшняя наша тема — это корпоративная социальная ответственность. Вы спросите, а что это вообще такое и почему мы это выбрали? Значит, отвечаем по порядку. Что такое корпоративная социальная ответственность? Значит, это ответственность корпораций перед кем-то. Мы потом расскажем, перед кем, и какие есть разные концепции, перед кем они могут быть ответственны. Но сначала расскажем, почему мы выбрали эту тему. Во-первых, это невероятно интересно. Во-вторых, это тема моего нынешнего курсача. И во-вторых, я думаю, что за этим будущее. Потому что влияние корпораций все увеличивается. Они давно не экономические акторы, они давно и социальные, и политические, и даже культурные акторы. И если что-то, какие-то правоотношения выходят за рамки своей изначальной сферы, их нужно больше регулировать. Логично, если что-то начинает иметь больше влияния, значит, мы должны больше регулировать. Что думаешь?
Я думаю, что вообще нужно по-хорошему определиться, о какой корпоративной социальной ответственности мы говорим. Собственно говоря, почему? Можно ее рассматривать как явление, можно рассматривать как набор каких-то внутренних правил, норм и так далее. Можно вообще ее рассмотреть как психологическое отношение управляющих той или иной компании к самой своей ответственности, то, как они должны осуществлять свою деятельность.
Ну, мы, наверное, поговорим про подход в менеджменте, о том, что есть корпорации в обществе, они существуют, и они должны перед кем-то отвечать. Очевидно, это могут быть, переходим дальше, немножко вглубь закапываясь, или shareholders, то есть держатели акций, и тогда мы признаем, что это только экономические акторы, и единственное, что они делают, это извлекают прибыль. Все остальное для них не имеет значения. Это надстройка общества и каких-то западных поклонников социализма. И поэтому мы должны вообще отойти от любого обвинения корпораций в чем-либо, кроме того, что они не зарабатывают деньги. Вот это их главный грех, если он есть. Если не зарабатывают деньги, дают их в виде дивидендов или в виде роста акций своим акционерам, значит, все отлично. Они платят налоги. Значит, все в рамках закона, мы должны вообще от них отстать. Или, это вторая концепция, они ответственны перед стейкхолдерами. А кто это такие? Тут гораздо сложнее. Значит, концепция звучит так. Корпорации в рамках своей деятельности оказывают влияние на общество. Они явно оказывают. Причем все больше и больше. Они оказывают влияние на своих работников. Но это, наверное, самые близкие стейкхолдеры. Они оказывают влияние на семьи работников, на очень близко на место, на город, на село, на деревню, где корпорация осуществляет свою деятельность. Дальше они оказывают влияние на область, город, страну и весь мир. И все это, так или иначе, в зависимости от того, насколько влиятельна корпорация, это ее стейкхолдеры. И вот перед ними всеми она и ответственна. Вот как ты думаешь? Во-первых, какой подход ты выбираешь? И во-вторых, насколько велика ответственность корпорации и от чего она зависит?
Хорошо. Я тебе предлагаю сейчас, условно говоря, перенять такой формат. Давай я попробую отстоять то, что первый вариант более допустимый, он более подходящий. То, что ответственность только перед шерхолдерами или держателями акций. Угу. То, что компания вообще не должна ни за что отвечать.
Окей, а какое мнение ты реально поддерживаешь?
Реально я поддерживаю второе, но мы не можем оставить без внимания первый вариант.
Ну, хорошо, давай.
Потому что вдруг, угу, вдруг будут поклонники.
Окей, давай.
Хорошо, смотри. Мы смоделируем ситуацию, чтобы было проще.
Давай.
Я, допустим, бизнесмен, меня зовут также Игорь, и я хочу сделать себе компанию по производству нового напитка, который будет приятен всем на свете, ну или в рамках одной страны, пока возьмем так.
Угу.
Хорошо, я создаю компанию. Я раздаю акции, чтобы у меня было на что производить этот прекрасный напиток. Все, uh-huh, я договорюсь с государством по поводу ресурсов, третье, десятое.
Uh-huh.
И единственная цель, с которой я ее создавал, это получать прибыль. Я хочу делать деньги на этом всем. А то, что, допустим, мой работник, ему лично что-то там не нравится, это его проблема. Я могу в любой момент взять другого работника, который устроит мои условия. Да, и пускай увольняется. Возьму другого, мне спокойно.
Окей.
Хорошо, и поэтому, если каким-то образом на меня воздействовать или хотя бы начать с просьбы, пожалуйста, уважаемый Игорь, делай какую-то приятную социальную программу или экологическую, я им отвечу. Я законов не нарушаю, я работаю как хочу, делаю прибыль, и не трогайте меня, пожалуйста.
Угу. В целом твоя позиция понятна, и ее поддерживают все, ну, большинство корпораций, которые как раз и заняты извлечением прибыли. То есть им комфортно думать, что они ответственны только за это, потому что ответственность за прибыль — это за соблюдение закона, это такая достаточно базовая тема, и за извлечение прибыли. Она, в общем, в самой сути корпорации прописана. Если корпорация не извлекает прибыль, она бессмысленна как экономический актор и, в общем, самоуничтожается, да. Рынок делает все, чтобы... В смысле, рынок в широком понятии. Делает все, чтобы такой актор не существовал. Но она очень актуальна для, условно, там, 40-х годов, когда корпорация, чем меньше, тем лучше, была таким очень локальным и очень экономическим актором. Она оказывала влияние на экономику, и круг ее шерхолдеров был, ну...
На этом моменте мы сердечно извиняемся. Дима хотел сказать круг стейкхолдеров.
Ну окей, это все еще были работники, это все еще было какое-то микрообщество вокруг фабрики, ну и все, и на этом все заканчивалось. Но если мы возьмем нынешние корпорации, например, избитый пример Microsoft, Facebook, всяких там Твиттеров, Инстаграмов, то они уже не только экономические акторы. Они оказывают влияние на выборы в США, на экономическую безопасность, на взгляды людей из-за того, что у них есть нейросетки, которые поддерживают то, что ты любишь, и поэтому загоняют тебя в кокон твоей веры. То есть то, что ты веришь, ты это лайкаешь, алгоритм подстраивается под то, что ты лайкаешь, ты еще больше загоняешься в свои предубеждения. Ты не меняешь своих убеждений, потому что тебе просто не предоставляется иного взгляда на вещи. И поэтому, если мы не начнем это регулировать, если мы не начнем каким-то образом через soft law, через hard law, через какие-то общественные регулирования, через эксмеркатория, через какие-то еще инструменты регулировать это невероятное влияние, все возрастающее, у нас получится антиутопия.
Познавательная минутка на подкасте. Lex Mercatoria — это право, которое создается самими участниками правоотношений, которое ориентировано и отрегулировано на их собственное удобство. Да, возможно. То есть твой тезис в том, что если мы, ну, не обяжем, а как-нибудь простимулируем этих бизнесменов Игорей по всей хотя бы Беларуси, то крупные компании будут этим заниматься, а у мелких не будет никакой цели для этого, и просто они элементарно не будут этого делать, и плюсов для социума не будет.
Да и, кстати, тут вот еще такая история. У крупных тоже нет мотивации. То есть она есть, и про это мы тоже поговорим. Но она заключается как раз в маркетинге. То есть у всех корпораций есть мотивация заниматься КСО, корпоративной социальной ответственностью. Но мы сейчас говорим про какие-то базовые понятия. То есть нужно ли вообще или не нужно ли вообще. То есть мы сейчас находимся в рамках теории менеджмента. Мы дальше перейдем, зачем это нужно. Мы сейчас такую достаточно этическую базу рассматриваем. То есть, ну, я считаю, что нужно. Я считаю, что корпорации в 21 веке из-за увеличивающейся сферы влияния должны нести социальную ответственность. Ровно потому, что у них сфера влияния перешла за границы экономической сферы. Тут как бы два варианта. Ты или остаешься в рамках экономической сферы, и, ну, есть ты там и есть. У тебя есть налоги, которые взимает государственный орган. У тебя есть обязанности перед акционерами, ну и все. В целом, если у тебя такой взгляд, ты там и оставайся, в экономической сфере. Там у тебя никаких претензий нет. Но если ты настолько влиятельный игрок во всех сферах, что ты залез в них все и оказываешься настолько влиятельным актором, то будь добр, соблюдай законы социума.
Хорошо, я продолжу тогда отыгрывать этого вредного предпринимателя и приму твою позицию, что вот, ладно, 21 век, так. Допустим, нужно себя вести плюс-минус прилично. Давай тогда обсуждать, что же мы включим в это КСО, что же этот вредный предприниматель должен на себя принять или может на себя принять. Что мы включаем в КСО?
В КСО мы включаем все, что этот предприниматель может сделать для общества, наверное, не сильно коробя свою прибыль. Вот, наверное, такое.
Интересно.
Ну, то есть мы все еще, ну, я думаю, что от этого не нужно отказываться, мы все еще считаем, что корпорация все еще экономический актор. То есть если он...
Это основополагающая да. цель создания, чтобы получать прибыль?
Да, то есть если он перестанет приносить прибыль, то он просто исчезнет, вне зависимости от того, он соблюдает ли законы социума или нет. Если он их не соблюдает, на него начинается давление и все остальное, он может существовать под этим давлением какое-то время, пока от него не уйдут все работники или уйдут, или не уйдут. Но если он перестанет приносить прибыль, то он просто самоликвидируется. Законы рынка все еще работают, даже в 21 веке. Наверное,
согласен.
В рамках своей деятельности он должен принимать во внимание интересы общества. Вот такое. То есть для того, чтобы какие-то буллет-поинты раскладывать, нужно привести конкретные примеры, хотя бы отрасли.
Да, хорошо. Вот я для себя выделял следующий круг, на который распространяется КСО. Это, во-первых, тема номер один последних лет — это экологические программы и экологические, соответственно, проблемы. Это охрана труда и профессиональное здоровье, и в некоторых странах, очевидно, это права человека. Это
а
мы имеем
нет?
В виду рабский труд. Ну, например, условно говоря, мне кажется, что страны, такие как США, Британия, они победили детский труд, по крайней мере, детский труд, и каких-то проблем в обозримом будущем не возникнет, если вдруг не случится какой-то анархической истории, там, коллапса и так далее.
Окей, без проблем.
Хорошо, ты согласен?
Я абсолютно согласен.
Или что-то еще добавить?
Я абсолютно согласен с этими пунктами. Но, наверное, это какие-то общие моменты. Ну, например, в рамках деятельности интернет-компаний они еще должны учитывать какие-то принципы не только морали, но и психологической науки, к примеру. Я говорю про то, что уже сегодня упоминал, но расскажу, наверное, немножко подробнее о том, что если ты заходишь как новый пользователь в, условно, Facebook, и у тебя включена умная лента, я не знаю, можно ли этому отключить, я не очень пользуюсь, и Facebook не очень пользуюсь, но в целом она у всех по умолчанию включена. Facebook тебя изначально зондирует на то, какие новости ты любишь. Значит, ты любишь нас, ты у нас правый, ты у нас левый, ты нас любишь Байдена, Трампа, я не знаю, Пиночета. Она собирает о тебе какой-то общий портрет и начинает тебя усиленно пичкать всем тем, что тебе нравится. И поэтому в рамках этой парадигмы ты не можешь сменить свое мнение. У тебя просто, ну, у тебя не получится, если ты сидишь только в социальной сети, а у тебя друзья тоже примерно этих же взглядов придерживаются. Ну, обычно так и есть. Ты не будешь дружить с либералом, если ты республиканец. Ну, демократ, если ты республиканец. И у тебя получается такой positive feedback loop.
Positive feedback loop — это состояние системы, когда первоначальный импульс, входящий в систему, усиливает последующее. Например, заражение большего числа людей ведет к заражению еще большего их количества.
Когда ты не можешь выйти за грани этой системы, и, наверное, задачей Фейсбука социальной и социальной ответственностью Фейсбука будет раз в 10 постов давать тебе пост немножко другого мнения, потому что если оно совсем будет противоположным, то ты просто его проигнорируешь, и еще и Фейсбук забросишь, это никому не надо. Немножко другого мнения туда-сюда по координатам политическим, чтобы ты посмотрел со стороны на свою партию, на свои взгляды, чтобы у тебя немножко что-то менялось, как-то ты думал. Наверное, это тоже социальная ответственность.
Да, возможно, я прибегаю обратно к моему прекрасному амплуа. Итак, моя соцсеть Игорь Бук.
Да.
И меня сидят, допустим, в группе либералы, сидят непосредственно либералы. В группе, не знаю, правые сидят правые и ультраправые.
Ну да.
И вот ты мне предлагаешь добавить в ленту правому какую-то интересную левую мысль.
Да.
А я тебе скажу, этот правый увидит эту левую мысль, и выйдет мигом из моей соцсети, она ему не понравится, эта мысль, он не хочет, чтобы ему это пихали, и поэтому я потеряю своего пользователя, соответственно, потеряю часть прибыли из-за рекламы и так далее, и мне это не нравится, я не хочу этого делать, не хочу пихать эти мысли моим прекрасным слушателям или читателям.
Ну, во-первых, у тебя, как у Игоря Бук, есть очень большие ресурсы для того, чтобы узнать, таки уйдет или нет. То есть ты можешь провести исследование, взять 1000 правых, 1000 левых. Причем ты можешь это сделать даже не физически, а в рамках своей соцсети. Послать им по $10 и сказать, ну вот, давайте-ка мы проведем эксперимент, не скажу какой. Да. И провести исследование, посмотреть, таки уйдут или нет. И это тоже будет в рамках парадигмы социальной ответственности. Ты посмотришь, уйдут или нет, и в рамках... И через сколько постов можно кидать ему немножко иное мнение, и все, и будешь что делать. У тебя есть ресурсы, а еще ты, Игорь Бук, монополист. Ну, почти. Олигополист, я бы сказал. И поэтому у тебя там все друзья, все твои бизнесы, в которых ты работаешь, на которые ты подписан, все твои группы там же. И поэтому мое предположение, хотя я могу быть неправ, именно поэтому ты, Игорь Бук, должен провести исследование, что единственное, что может вызвать пост с немножко другим мнением, это легкое беспокойство.
Ну да, возможно, это мне покажет. Ну, в таком случае, конечно же, я соглашусь, ведь это, скорее всего, сыграет на мой имидж.
Да.
И меня будут считать не пропагандистом, а представляющим различные прекрасные мнения. Хорошо.
Ну и не только различные прекрасные мнения. Тебя будут считать компанией, поддерживающей корпоративную и социальную ответственность. И тут мы, наверное, переходим к главному применению. И, наверное, очень базисному применению корпоративной и социальной ответственности. Корпоративная и социальная ответственность так получилась, что она исконно была инструментом маркетинга. Что я имею в виду? Компания изначально была экономическим актором. Она была и была. Но компания продает свои продукты. Она продает их юридическим лицам, физическим лицам, возможно, даже государству. И для того, чтобы продавать более эффективно и, как это сказать, перепродать своего конкурента по штукам или там, по количеству оказываемых услуг, ей нужно чем-то отличаться. Она может отличаться билбордами, рекламами, по телевизору и все остальное. Но одним из вариантов была и есть корпоративная социальная ответственность. Значит, потребитель видит, что условный там Игорь Бук, в отличие от Твинтера, внедряет корпоративную социальную ответственность. Он заботится о социальной гигиене, препятствует поляризации мнений, он делает правильные вещи. И поэтому потребитель пойдет, причем потребитель, наверное, в рамках Игорь Бука и Твинтера будет не какой-то отдельный я, а это, скорее всего, будет какая-нибудь Coca-Cola как рекламодатель. Она пойдет не в Твинтер, она пойдет в Игорь Бук, потому что у него имидж получше. Она поймет, что не только деньги, не деньгами едиными, она пойдет именно к Игорь Буку.
Да, в принципе, согласен. Но теперь как раз-таки по поводу маркетинга.
Маркетинга, пожалуйста.
Хорошо, извиняюсь, маркетинга и его применения возникают интересные вопросы.
Угу.
Что я делаю из-за маркетинга и что я делаю просто потому, что это, например, запрещает закон. Где эту границу проводить? Например, если я, покорив рынок газировок и социальных сетей, захочу пойти, например, в ядерную энергетику.
Так.
Очевидно, что эта история довольно опасная для здоровья населения, для экологии.
Любая энергетика опасна. Кстати, ядерная самая безопасная. Ну ладно, это не очень важно, это частный
пример. У нас есть просто очень печальные прецеденты по территории бывшего СНГ, поэтому я взял...
Да, имидж будет не очень.
Имидж будет изначально не очень. И в принципе, я могу любой пункт, который выполняю в соответствии с законодательством, подвернуть, как будто я социально ответственный. То есть, если я там публикую отчет о том, как идет стройка, или, допустим, запускаю их в СМИ, я, в принципе, по сути, я так и должен делать, потому что если я сделаю опасную огромную машину, которая взорвется, это не понравится как минимум моим будущим потребителям. А если я этого делать не буду, то меня поругают. Вообще изначально.
Так.
Нет такого?
Я, честно говоря, не очень понял вопрос. То есть, насколько мы должны разделять...
Да, где проходит граница, где меня должен обязать законодатель, и где проходит граница, на которую, в принципе, я сам пойду и без него?
Она проходит индивидуально в каждой стране в своем месте. Право у нас пластичный инструмент. И более того скажу, корпоративная социальная ответственность — это базис, на котором строится дальнейшее право. Ну, в основном корпоративное. То есть немножко небольшая ремарочка по истории КСО. Как оно появилось, например, в развивающихся странах? На рынок развивающейся страны входит какая-нибудь компания. Большая, транснациональная. Условно там, я не знаю, Nike. Она входит туда, и у нее внутри есть свой корпоративный стандарт. Она не использует на своих фабриках рабский труд. Хотя это и дешевле. Просто потому что, а, они так делают везде, и, б, если потребители в какой-нибудь центральной Европе узнают о том, что Nike использует рабский труд, они перестанут покупать Nike, потому что рабский труд
да.
Абсолютно не круто. В маркетинговых целях и в гуманистических побуждениях тоже. Транснациональные корпорации приходят на этот рынок и приносят с собой вот эти вот корпоративные стандарты. Законодатель видит, это одно из главных мнений по тому, как появляется КСО в развивающихся странах. Законодатель видит, что, значит, у нас есть Bosch, Nike и еще несколько компаний, которые и без его вмешательства поддерживают эти стандарты. Круто, говорит он. Давайте-ка мы введем везде такие же стандарты. Вот им же не вредит. Он вводит. И супер. И такие нормы, экологические нормы, причем вот эти нормы, они изначально были корпоративной социальной ответственности и в развитых странах тоже. Изначально какой-нибудь условный Nike тоже не сливал воду в реки грязную, я не знаю, не выкидывал свою какую-то непереработанную продукцию, а просто в мусорку как-то ее перерабатывал. И потом законодатель тоже увидел, что, в общем-то, все классно работает, и интегрировал это в законодательство. Из КСО все мигрирует в законодательство. Нет четкого морального или какого-то еще разделения того, что туда, а что сюда. Что-то туда, что-то сюда, и все это зависит от конкретного места и конкретного законодательства.
Да, и как раз в связи с этим можно добавить, что, по сути, стран, которые как-то интегрировали КСО в свое законодательство, ну, мягко говоря, немного. К текущему моменту, не напомнишь, сколько их примерно? То есть,
так,
если можно их посчитать, конечно.
Ну, их можно посчитать. Значит, точно могу сказать про Китай, Индонезию, Индию, Маврики, с Маврики вообще своеобразно все, Нигерию. И еще несколько стран, которые планируют или уже внедряют. Но я тут что хочу сказать. Мы должны разделять законодательное закрепление КСО, которое называется КСО, с тем, что мы вкладываем в понятие КСО или вкладывали в это понятие. То есть трудовое право изначально было КСО. Экологическое право изначально было КСО. И поэтому тут, наверное, нужно сказать, что мы говорим про название КСО и про какое-то общее описание КСО.
Да, согласен.
Так, а давай теперь согласуем, что мы вообще считаем КСО, а что нет. Потому что у каждого свои понимания. Я вот что считаю. Значит, в КСО входит все, что корпорация делает для общества, но не для себя. Что я имею в виду? Зарплаты, повышение каких-то выплат, отпуска для семьи работников — это не КСО, потому что оно прямо влияет на благосостояние корпорации. Чем лучше работник отдохнет, тем лучше он будет работать дальше. Образование для работника тоже не КСО, потому что чем лучше он, чем больше он знает, чем больше он умеет, тем больше он продуктивен. Это тоже не КСО. А вот все, что он делает, он, в смысле, компания, корпорация, все, что она делает для общества в целом, не надеясь на выгоду, это КСО. То есть действие вовнутрь — это не КСО, действие вовне — это КСО.
Здесь, наверное, мы с тобой немного разойдемся, потому что я бы в таком случае хотел взять КСО немного шире. Почему я хочу включить какие-то льготы для семей работников, тот же продленный отпуск для работников? Потому что в чем, я считаю, твоя ошибка? Если ты говоришь, что мы включаем все, что не касается компании непосредственно, я тебе отвечу. Если мы проведем социальную программу, допустим, профинансируем как-то общественный транспорт, и будет больше денег сохраняться у населения, которое они бы тратили на общественный транспорт, они будут покупать больше моего товара. То есть, так или иначе, любая программа, которую ты запускаешь, которая, например, экономит как-то деньги гражданам, или каким-то образом продвигает твой товар, например, если ты за это повесил свой прекрасный логотип на автобус, на метро и так далее, это повысит твои продажи. И это также затрагивает тебя напрямую. То есть, по сути, вообще любой акт КСО можно свести к тому, что ты повышаешь какие-то экономические показатели. Если ты работаешь с работниками, повышаешь производительность. Если ты вкладываешься при этом параллельно в маркетинг, ты повышаешь продажи, ну и так далее.
Да, и поэтому я готов остановиться на таком постулате. Все, что происходит внутри, включая работников и их семей, это не КСО. А то, что происходит снаружи, это КСО. Да, все, что делает актер, так или иначе на него влияет. Особенно если он делает это, наклеивает эмблемы и все остальное. Да, это на него влияет. Но мы остаемся в парадигме того, что КСО — это инструмент маркетинга. Если мы отправляем работников в отпуск на больше, чем предписывает закон, это не маркетинг, это менеджмент. Но все, что входит в понятие маркетинг, и все, что приносит пользу обществу, это КСО. Давай мы просто сойдемся на том, что все, что приносит пользу обществу и при этом может быть использовано как инструмент маркетинга, это КСО.
Как вот, такое в этом решение. Я абсолютно согласен. Как по мне, это наиболее, ну, подходящее в рамках хотя бы этого разговора, да.
Так, мы говорим про менеджерский концепт. Концепт менеджмента, то есть все это время говорили. Но в любой интересный концепт, так или иначе, приходит государство и говорит, вы затрагиваете общественные отношения, которые может регулировать право, и которые, ну как это сказать, которые уже регулируются правом, и которые право защищает. А давайте-ка мы интегрируем этот прекрасный концепт в право и назовем его принудительная корпоративная социальная ответственность, mandatory CSR. Причем у каждой страны, так или иначе, регулирование отличается. Причем отличается настолько, что мы сейчас увидим, насколько. Это просто невероятно. Первая страна, в которой произошло регулирование, это Китай. Причем это случилось аж в 2006 году. Могли об этом не слышать, что неудивительно. Норма своеобразная. Что говорит Китай? Китай говорит, что всякая корпорация должна придерживаться принципов социальной ответственности. Точка. Это вся норма, которая содержится в законодательстве Китая.
Скажем так, китайский законодатель очень немногословен. Это буквально ничто.
Да, он крайне лаконичен. Как мы видим, в норме нет понятия КСО, санкций за неисполнение КСО, каких-то требований к корпорациям, того, что входит в КСО, не входит в КСО. То есть норма внешне мертвая, абсолютно. То есть норма никакая. Она декларативная, это почти как... Ну, короче, это принцип, который, по идее, не должен соблюдаться никем. Но Китай не был бы Китаем, и страна с социалистическим прошлым и настоящим не была бы такой страной, если бы у нее не существовало своих каких-то пониманий того, как должно работать право. Эта норма полумертвая. За 13 лет было 169 случаев ее использования в суде. Причем напрямую она была использована как главное доказательство в 5 случаях. Что мы можем сказать? Норма очень нешироко используется и используется в очень своеобразном случае. В каждом из этих 5 случаев, когда она была использована напрямую, она была использована для того, чтобы защитить достаточно большую группу китайских граждан, которая судилась с корпорацией. Причем корпорация в рамках права была права. Она соблюла все право, но так получилось, что корпорация в этом суде выигрывала, а очень много китайских граждан оставались в не очень хорошем положении. Что делает китайский суд? Китайский суд использует эту норму и говорит: все хорошо, корпорация посмотрела все нормы, но у нас тут социум, или его часть, социум, и поэтому вы не соблюли корпоративную социальную ответственность. Большая группа людей, китайских граждан, права, а вы не правы.
И здесь я, опять же, я не могу остановиться, теперь я китайский прекрасный, ну, скажем так, предприниматель. И я говорю: уважаемый суд, вы хотите меня наказать за то, что не прописано ни в каком законе. Вы говорите, что я должен был подразумевать что-то, а что я просто физически не мог знать. Нет никакой санкции за мои действия. Я поступал как добросовестный предприниматель, зарабатывал деньги, и вот, здравствуйте.
И здесь, китайский предприниматель, я с тобой абсолютно согласен. Потому что КСО — это все еще менеджерский концепт. Если вы интегрируете его в право, никак его не регламентируя, он не становится правовым концептом. Более того, если вы такой концепт в право интегрируете без каких-либо объяснений, это налагает огромные риски на предпринимательство в Китае. То есть какой сигнал дает китайский законодатель или китайский правоисполнитель? Ты можешь делать все правильно, можешь нанять лучших юристов, можешь вести свою деятельность идеально по букве закона, но если ты затронул большую группу граждан и оказалась неправа, тебе не получится доказать, что ты не прав, что ты прав. Так получилось.
Хорошо. В таком случае, просто как интересный факт, получается, что институт, который призван отчасти повысить имидж той или иной компании, сам себе нанес большую имиджевую потерю. То есть предприниматели некоторые могут бояться КСО, потому что если они что-то не предусмотрят, вдруг им может прилететь повестка в суд, и это ударит уже и по кошелькам в том числе.
Да, вот такой вот эффект плохого правотворчества. Ну так право делать нельзя. Нельзя делать право настолько декларативно, а потом требовать его соблюдения. Есть исследования, которые показывают, что очень много предпринимателей и даже законодателей не понимают, что такое КСО. Как можно требовать от объекта права выполнять то, что он не понимает? Причем требует это тот, кто тоже ничего не понимает. Это какой-то правовой нонсенс.
Хорошо, это можем сказать, что это дискриминация, по сути. Одних предпринимателей просто за счет того, что они и не могли знать, возможно.
Я бы не сказал, что это плохое право. Вот давай мы так его и оставим. Это очень плохое право.
То, как делать ни в коем случае не
надо. Да, нельзя никогда, не только в рамках КСО. Никогда. Вообще нельзя.
Хорошо. Прям очень сильно поругали китайского законодателя. Простите.
Ну он... Причем, ну это же просто... То есть так делать нельзя никогда, ни при каких обстоятельствах. И дальше мы переходим к Индонезии, которая сделала как? Так же, но не так. Она сделала еще хуже. Значит, в Индонезии есть две нормы, которые... две нормы, которые регулируют корпоративную социальную ответственность. Первая такая же, как в Китае. Она почти такая же, но там есть определение. Это в целом все. На этом все закончилось. Есть вторая норма. Она более интересная тем, что вот она действительно дискриминационная. Она говорит о чем? Она говорит о том, что компании... Корпорация, осуществляющая свою деятельность в сфере полезных ископаемых, должны отчислять какую-то часть своей прибыли на корпоративную социальную ответственность. Причем там даже есть санкция, которая тоже декларирована. То есть она где-то есть, но ее в целом нигде нет. Что происходит дальше? 4 провинции из 32, по-моему, все-таки так или иначе закрепляют санкцию, сколько нужно отчислять и все остальное. И приходят в Конституционный суд прекрасные представители этой отрасли и говорят: зачем вы так сделали и чем вы провинились? Во-первых, вы нас даже не назвали, то есть кто такие корпораций, осуществляющие свою деятельность в сфере полезных ископаемых. Это только те, кто ее добывают или перевозят, или страхуют эти две компании, или продают им ручки, или что? Не сказано. Что такое...
Более того, я бы еще хотел добавить, что а если я, допустим, ввожу эти ресурсы из-за рубежа?
Вот, непонятно.
Но, тем не менее, мое производство происходит на территории Донецка.
Ничего непонятно. И причем мы все так или иначе адекватная компания, мы все застраховали, потому что риски у нас большие. В чем мы, собственно, провинились? А еще у нас вот такой закон своеобразный. В нем ничего не понятно, в нем нет санкций, в нем нет размеров выплат, в нем нет ничего, есть только требования без пояснений. Они пришли в Конституционный суд. Конституционный суд выдал гениальное решение, он именно выдал. Он... Вот такой термин тут подходит абсолютно идеально. Что он сказал? Норма хорошая, а вы, корпорация, осуществляющая эту прекрасную деятельность в сфере полезных ископаемых, у вас большие риски, и поэтому мы вас так вот застраховали перед обществом. Они были слегка в недоумении и сказали, у нас есть страховки, но их уже никто не слушал, потому что решение было вынесено. А еще прозвучала гениальная фраза о том, что концепт корпоративной социальной ответственности у нас оказывается гибкий и может подлежать локальному толкованию. С этим не согласен никто, кроме... правоприменителя.
А вот я тебе скажу, что я согласен.
Так.
Почему? Почему? Потому что отличается законодательство арабской страны, европейской страны и североамериканской страны даже в некоторых ключевых вопросах. Как, например, в прошлый раз по поводу гражданства выяснили, так это происходит касательно почти каждой отрасли права. И если в какой-то стране даже тоже рабство разрешено, ну, то есть не рабство, простите, а, допустим, детский труд разрешен,
да.
А в какой-то стране это строжайше запрещено, разница есть? Есть. Соответственно, и норма какая? Гибкая.
Ну, во-первых, не норма гибкая. Тут мы говорим про концепт. Но норма, надеюсь, про детский труд никогда не станет гибкой и не будет подлежать локальному толкованию. Мы тут говорим про концепт. Концепт у нас все еще вышел из менеджмента. И концепции менеджмента у нас абсолютно космополитичны. Они работают здесь, там, и корпорации работают и здесь, и там. И в арабском мире, и в западном мире, и в центральноевропейском мире. Причем они, если это ДНК, они вообще одни и те же. И поэтому никакому локальному толкованию космополитичные общие концепты подлежать не могут. Это как если сказать, что у нас гражданство — это... flexible concept, как выразился суд, и поэтому здесь он содержит вот это, а здесь мы им назвали, я не знаю, вид домов. Ну а что? Вот такие вот у нас тяготы правотворчества. Поэтому локальному толкованию, я надеюсь, ни один концепт не будет подвержен. А еще, ну как это сказать, это абсолютно дискриминационная норма, и мне абсолютно невероятно об этом читать. Какой-то законодатель, ну, явно индонезийский, я просто не знаю, какой из парламентариев решил, что это гениальная идея, решил, что почему-то только эта отрасль должна вот такие выплаты совершать. Ладно, окей, мы могли сделать по-другому. Мы могли сказать, господа, у нас новости. Вы используете напрямую то, что принадлежит всему народу, а именно полезные ископаемые, то есть это вот земля, которая принадлежит всем индонезийцам.
Из недр, да.
Да. И поэтому вы должны платить, например, больше налогов, да? Причем я думаю, что это уже и так происходит. То есть явно есть налог на добычу полезных ископаемых. Ну, что скажут представители отрасли? Они скажут, жаль, попробуют пролоббировать отмену этого закона, поддержат его в парламенте, ну и смирятся. Так ведь и есть. Но важна формулировка о том, что мы, оказывается, защищаем вас от общественно говоря, процитировать сейчас не могу, но что-то было в этом роде. А еще только вы, потому что вы как будто приносите потенциальную опасность. Не потому что вы используете ресурсы общества и все, что принадлежит всему обществу, а вы, оказывается, у нас источник повышенной опасности для социума. И это просто уморительно.
Да, ну, мне кажется, что подобное предположение можно разбить хотя бы тем, что, условно говоря, любая сеть общепита, также источник повышенной опасности, если завезут огромную порцию мяса курицы, которая будет испорчена, то потравится большое количество людей.
Ну, в общем, в целом, например. Я думаю, что можно привести про любой сектор, про любую отрасль такой пример, который будет оказывать влияние на все общество. Именно поэтому эта норма дискриминационная, и я не считаю, что она должна существовать. По крайней мере, в таком виде так точно.
Спасибо, что прослушали первую часть нашего подкаста про КСО. Вторая часть выйдет через несколько дней, так что ждите.